Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске о том, отменять ли парад в Киеве, сносить ли памятник в Прохоровке и проводить ли свободные выборы в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День независимости.
Зазвичай 24 серпня.
Обычно 24 августа на День независимости у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги перечислить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне объединенных сил.
Это решение нашло среди украинцев своих сторонников. Артур Фред.
Отмену военного парада можно только приветствовать. Дело даже не только в экономии денег, а в том, что пока что Украина проигравшая сторона, и наши территории оккупированы противником. Вот если победим, другое дело. Вообще никогда не понимал, зачем гусеницы танков должны ездить по городскому асфальту, пугать птиц и прохожих.
Ян Валетов.
Есть только один парад, отмена которого была бы для меня существенной. Это парад Победы. Все остальное – просто трата денег.
Твиттер Сергей Наумович.
Самый лучший парад на День независимости – провести по Крещатику в наручниках колонну арестованных мародеров, которые наживались на армии, организовали откаты и брали взятки.
Твиттер Настя Нерн.
По сути, все правильно сделал. Зачем тратить огромное количество средств на парад, который пройдет только один день, и все, когда можно потратить эти деньги с пользой и помочь ветеранам, которые нуждаются в материальной помощи. Безусловно, хорошее решение.
В России тоже звучат подобные мысли. Дмитрий Колезев.
Если на Украине парад стоит 300 миллионов гривен, 750 миллионов рублей, то сколько же стоят все парады на 9 мая в крупных городах России? Может, и правда лучше ветеранам на пособие и военным на премии.
Провластные комментаторы разделились во мнениях. Одни заклеймили Зеленского за популизм, а другие, наоборот, предположили, что украинское общество отмене парада в День независимости не обрадуется. Ольга Скобеева.
Зеленский отменил военный парад. Деньги раздаст военным. Такой, конечно, зе-популист, миротворец. Лучше бы отдал приказ о прекращении огня, а деньги Донбассу.
Телеграм-канал «Мышь в овощном».
Что до нас, нам это безразлично. Сам по себе день утраты России здоровенного куска своей территории, на которой проживают миллионы наших соотечественников, у нас не вызывает каких-то теплых чувств. Не говоря уже о возможности лишний раз полюбоваться на марширующих карателей, гордящихся убийствами женщин и детей. Другой вопрос – позволит ли это сделать президенту-КВНщику? Слишком много идентичности существующего на Украине режима связано с нарциссическим бряцанием оружием, слишком радикально представляется внезапное решение пересмотреть этот образ.
И действительно, слова президента были приняты в штыки значительной части украинского общества. Открыто выступили против отмены парада некоторые официальные лица, в том числе премьер-министр и спикер Верховной Рады. Ирина Геращенко.
Отмена военного парада на День независимости – жирный стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским. Видеть, как изменяется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется. Этот парад нужен был военным. Гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь. Этот парад нужен был ветеранам. Услышать многотысячное спасибо.
Андрей Порубей.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню независимости Украины. Расстроен таким решением. Но будет ли парад, не им решать. Для патриотов Украины День независимости – главный праздник. За независимость и государственность отдали свои жизни многие поколения украинцев. Тысячи наших современников, лучших дочерей и сынов Украины, погибли за независимость в новой войне с имперской Россией, которой продолжается уже пятый год. Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных, 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и вместе пройти парадом независимости.
Владимир Гройсман.
О проведении парада на День независимости. Считаю, что он нужен и должен стать парадом достоинства и доблести нашей армии, уважения военным. Поэтому я поручил Минфину и Минобороны тщательно изучить стоимость проведения парада и источники финансирования.
Вместе с тем, многие украинские военные решение президента поддерживают. Вот, например, мнение бойца ВСУ Александра по прозвищу Крава, с которым поговорила «Настоящее время».
Я считаю, что, конечно, такие деньги тратить на какую-то показуху Я считаю, это неправильно. Лучше раздать их солдатам, военным, инвалидам, которые остались и сейчас, не знают, выживают. Я считаю, что это правильно сделал президент.
У множества провластных комментаторов в России все эти споры вызывают нешуточное злорадство. Владимир Усманов.
На Украине с каждым часом все больше желающих провести парад. На решение своего верховного главнокомандующего откровенно плюют. Начался развал всей системы госуправления. Последствия будут трагичны.
Владимир Соловьев.
Зачем им внешние враги? Они и так друг друга сами сожрут.
Тина Канделаки.
Времени прошло совсем мало, а на носу вторые выборы. Вот и приходится привлекать голоса националистов, озвучивая через своих советников, прямо скажем, идиотские предложения. Одно из последних – переименование русского языка, на котором говорят за пределами Украины, в российский. Русский, как выясняется, он только у украинцев. Россию предлагают переименовать в Московию. Чего они еще нам ярлыки на Великое княжение не раздают? С отменой парада тоже вышла промашка, потому что для Зеленского эта статья расходов, а для украинских военных, как выяснилось, важное символическое событие. Верховный главнокомандующий, не находящий общего языка со своей армией, превращается в декорацию. Оппоненты Зеленского обидно называли его клоуном, а его команда обставляет сейчас своего лидера бутафорией. Вот таких инициатив и для полного цирка не хватает только шариков. Пока все до боли напоминает сериал «Слуга народа». Все, конечно, смеялись, но кто же знал, что сценарий сериала и есть мастер-план нового президента. Судя по тому, что делает Володя, Московия – это только начало, поверьте мне.
Идея переименовать Россию в Московию тоже стала поводом для множества комментариев. Выступил с этим предложением советник Зеленского Никита Потураев.
Безусловно, русский украинский уже отличается от русского русского. Он уже отличается грамматически, лексически. Он всегда был очень отдельным от центральных провинций Советской и Российской империи. Украинский русский теперь вообще другой. И моя точка зрения, что мы должны его переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там российский. Почему мы боимся? Можем на своих картах начать называть их Московия.
Хотя Потураев тут говорит в первую очередь о языке, российские комментаторы прицепились именно к Московии. Твиттер – несерьезный МИД.
Мельчают. Раньше в Раде предлагали Украину в Россию переименовать. А теперь? Видимо, все сильнодействующие препараты Зеленский себе забрал. Советникам не оставил.
Валерий Савельев.
Но бояться не надо, конечно, тут он прав. Они нас Московией. Мы тоже обзовем их как-нибудь по-другому. Не Украиной, а Малороссией, например. Или окраиной, для ясности. И будет всем хорошо. Окружение Зеленского постепенно съезжает на рельсы Порошенко. Недолго продержались. У них что, воздух там какой-то особенный? Приходит во власть нормальный человек и тут же начинает мечтать о переименовании России и русского языка. Проблемы страны можно не решать. Главное, русских обидеть посильнее.
Споры о параде тем временем не прекращаются. До Дня независимости 24 августа еще далеко. Ситуацию исчерпывающе описал Леонид Швец.
Facebook разделился на людей парадочных, беспарадочных и парадоксальных.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Слушайте «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. 12 июля отмечается очередная годовщина танкового сражения под Прохоровкой. В этом году поводом для масштабной дискуссии на эту тему в российских сетях и СМИ стала статья немецкого журналиста Свена Келлерхофа, напечатанная в газете «Die Welt». Вот цитаты из русского перевода на сайте и на СМИ.ру.
О триумфе Красной Армии под Прохоровкой 12 июля 1943 года до сих пор вспоминают как о крупнейшем крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны. Но на самом деле никакой победы не было. Об этом свидетельствуют неожиданно обнаруженные фотоснимки немецкой разведки. Результаты самых последних исследований, основанные на бесспорно подлинных фотографиях, подтверждают, под Прохоровкой не было советской победы, да и вообще никакого крупного танкового сражения. На самом деле на поле западнее места, где сегодня стоит памятник, более 200 танков советского 29-го танкового корпуса пошли, сами того не желая, в самоубийственную атаку.
На самом деле немецкая пресса пишет об этом не в первый раз. Та же Die Welt обращалась к теме и год назад. Но в этот раз негодование российских соцсетей оказалось намного более громким. Комментаторов задел пассаж, в котором журналист пишет, что памятник в Прохоровке, который напоминает о триумфе советской армии, по-хорошему надо бы снести. Наталья Яковлева.
Журналист из Германии призвал снести памятник на месте танкового сражения под Прохоровкой, потому что не было ни сражения, ни победы. Тогда объясни, немецкий журналист, почему война закончилась на Эльбе, а не на Енисее.
Николай Шмагин.
В Германии требуют снести памятник победы в Прохоровке. Идет наказ с Запада принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Вот к чему приводит беззубая политика Российской Федерации в отстаивании своих интересов. Дождемся, как в 1945 году. Не Ельцин-центры надо строить, а разгонять пятую колонну, показать Западу силу.
Виктор Куле.
Они в натуре оборзели, уже почитают себя вправе командовать нам, какие памятники должны стоять на нашей территории, а какие нет. Приезжай на леопарде, гитлер-югендовец, и попробуй снести, а мы посмеемся.
На «России-24» статью немецкого журналиста отнесли к разряду попыток Запада переписать историю.
Подобные исторические расследования на основе якобы неопровержимых фактов, а еще восстановление памятников фашистам в Эстонии, снос памятников красноармейцам в Европе и на Украине, труды украинских ученых, пытающихся опровергнуть Холокост – это события одного порядка, считают эксперты. Переписать историю и принизить роль Советского Союза во Второй мировой. Вот их истинная цель.
Немецкая волна, между тем, собрала комментарии нескольких немецких историков, из которых следует, что битву на Курской дуге в Германии не считают окончательным переломным моментом Второй мировой войны. Такого мнения придерживается, например, мюнхенский историк Роман Тёпель.
Курская битва была крупнейшим и одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, но ни в коем случае не решающим. Ведь самое позднее, уже в 1942 году, после провала операции «Барбаросса» и двух неудачных германских наступательных операций на Восточном фронте, а также с вступлением в войну США после сражения у атолла Мюдей, в результате которого инициатива на Тихоокеанском театре военных действий перешла к американцам, стало ясно – эту войну Германии не выиграть.
Что же касается сражения у Прохоровки, еще в прошлом году один из ведущих специалистов по Курской битве Валерий Замулин опубликовал в «Ведомостях» статью, в которой развенчивает связанные с ним мифы.
События 12 июля 1943 года у Прохоровки не имели ключевого влияния на исход Курской битвы в целом. Причин живучести мифа о Прохоровке несколько. В конце 20 века подготовить новых квалифицированных специалистов, способных двинуться вперед, опираясь на лучшие традиции предшественников, сразу не удалось. Развитие исторической науки подразумевает поиск и ввод в научный оборот новых источников. Но работа в архивах – дело очень трудоемкое и недешевое. Поэтому часть авторов комментирует старые данные без использования новых материалов, подгоняя их под свое видение проблемы. Это удобнее, меньше работы и опасности получить от начальства нелестный титул очернителя подвига народа. Так создаются новые легенды и мифы огненной дуги.
News.ru.com приводят ссылку на мнение Замулина и еще несколько источников. Под общим заголовком «Российские военные и историки подтвердили, крупнейшее танковое сражение у Прохоровки – это миф и наиболее живучая из военных легенд». Андрей Сазонов.
Историки откликнулись на публикацию о Курской битве. Реакция замечательная, а мы и так об этом знали, воскликнули они. Вот так устроена политика обмана. Ах, вы обнаружили, что это ложь? Ну хорошо, конечно, это ложь. Вот теперь мы вам дадим настоящую правду. Кушайте, может, теперь вам ее хватит еще лет на 50 разбираться. Вопрос к нам. Сколько мы еще будем верить нашей исторической науке? Может, пора подвергнуть ее бойкоту и остракизму? Сколько можно слушать историков, которые просто распространяют слухи о том, что хранится в засекреченных архивах. Именно эту деятельность они с гордостью называют наукой.
Вместе с тем, считает телеграм-канал «Методичка», памятник под Прохоровкой стоит не зря.
Келлерхоф предложил снести памятник часовню. Он не понимает контекста таких памятников. Памятник под Прохоровкой выглядит как памятник православным героям-мученикам. Это не советский памятник, где один танк поражает десяток немецких тигров. Это не памятник фантастическим танкистам из фильма «Т-34». Это русский памятник русским героям. Это памятник, который прославляет не бравадный, а мученический подвиг. Сносить памятники только из-за того, что сражение было непобедным, это очень странно. Бородинское сражение тоже не было победным, но это не мешает русским и французам приезжать к памятникам в Подмосковье и отдавать дань памяти воинам. Возможно, в Германии какие-то другие традиции установки памятников, но мы не в Германии.
Так или иначе, события Второй мировой требуют дальнейшего изучения. Однако обсуждать находки историков без обращения к пропагандистским клише и мифам в России по-прежнему невозможно. «Репаблик» выпустил в платном разделе колонку Олега Кашина.
Россия свято хранит свою версию Великой Отечественной войны, не задумываясь о том, что никакой, даже самой нелепой и самой фантастической версии у нее нет. Разве что в самых общих чертах, типа «немцы напали, нам было трудно, но мы победили». Предметный спор о войне был бы возможен, если бы у российского и ранее у советского государства была какая-то своя война, которую бы оно защищало от посягательств и переписывания истории. Но такой войны у государства нет и никогда, даже непосредственно в 1941-1945 годах не было. Только конъюнктурный политический лубок, краткий курс. Очень показательно, что и в советское, и в наше время нескандальный рассказ о войне в художественной культуре возможен только в камерном, почти герметичном формате, где есть некий участок фронта, на котором что-то происходит, что-то сугубо локальное и незначительное в масштабах всей войны. Любой выход за пределы маленького участка фронта, любое обобщение, любое прикосновение к поворотным эпизодам войны – гарантированный скандал.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Почти весь июнь и начало июля оппозиционные кандидаты в Мосгордуму пытались решить нерешаемую задачу, заданную им властями – собрать необходимые для регистрации на выборах подписи 3% избирателей своего округа всего лишь за месяц. Однако на этом их приключения не закончились. После проверки подписных листов московский избирком посчитал большое количество поданных подписей недействительными. Дмитрий Гудков.
95% претензий к подписям нарушают законы и постановления судов. Уже найдены ошибки оцифровщиков при вводе. Например, запрос Филимонова Дмитрий Владиславович или в имени вместо Марины Мирина. Члены комиссии намеренно вбивают данные с ошибками, чтобы они не проходили проверку МВД и ГАЗ-выборы. Ну, жульё.
Бажена Рынска.
Забраковали даже те подписи, которые лично я собирала для Любы, и те, что подписывали мои соседи, и я лично видела, как они были подписаны.
Елена Лукьянова.
Мою подпись за мою ученицу Любу Соболь признали рисовкой. Класс. Хотя я специально вызывала сборщиков и помогала им собирать подписи в своем доме. Свидетели есть. Мы в этом государстве фантомы и призраки. Нас нет. Все фейк.
Александр Шмелев.
Избирком Хорошовского района признал недействительной мою личную собственную подпись за Юлию Галямину на основании того, что такого человека, как Шмелев Александр Алексеевич, не существует. Эта подпись поддельная. Поскольку я твердо знаю, что существую и за Юлию подписывался, теперь я могу говорить уверенно и со 100% гарантией. В московских избиркомах работают воры, бандиты и преступники, каждый из которых должен быть осужден на пожизненное заключение с конфискацией имущества или каким-то другим способом стерт с лица земли. Если для них не существует меня, отныне я сделаю все, чтобы для меня перестали существовать они.
Алексей Навальный.
Оказывается, Яшин, глава муниципалитета, который ножками обошел тысячу людей, собрал плохие подписи. А вот Конев, спойлеры «Мелкий отброс» и штаба Собчак, нарисовавший 100% подписей, принес подписи очень хорошие. К ним комиссия претензий не имеет, и Конева этого регистрируют как кандидата.
Екатерина Винокурова.
По моему округу идет реально мерзость. Единорос-миллиардер Метельский. Миллиардер не собирал подписи. Мы нигде не видели пункты сбора. Миллиардер не делал ничего для района. У семьи миллиардера, на которую записано имущество, все бабки в Евросоюзе. Вообще. Миллиардера изберут, потому что миллиардер свой. Ну, конечно, своя полная мразь в дорогом костюмчике. Мне все говорят, что это Метельский и что все схвачено. Но если не отбракуют подписи этого, который их не собирал, это не выборы.
Оппозиция не собиралась сдаваться без боя.
В субботу Яшин, Соболь и другие пригласили людей на встречу с избирателями под стены Мосизбиркома, чтобы показать московским властям, что избирателям не нравится, когда их лишают выбора. Александр Кынев.
Мне вот одно интересно. Когда власти так нагло, тупо и агрессивно фактически просто запрещают нежелательным гражданам участвовать в выборах, на что они рассчитывают? Каков в их картине мира ответ на вопрос? А что потом? Что, нежелательные граждане и тысячи их сторонников исчезнут? Уедут за границу? Полюбят Путина и Собянина? Начнут в ответ уважать и поддерживать тех, кто их унизил? Я просто хочу узнать ответ на вопрос, понимают ли они, что будет потом. Они показали, что не выполняют ими же установленные несправедливые правила и законы. Но даже их не могут исполнить, когда им этого просто не хочется. Они хоть кого-то готовы слушать и слышать? Или они просто хотят нас, тех, кто с ними не согласен и имеет иную точку зрения, уничтожить? Они могут предложить нам хоть какое-то будущее, кроме унижения, оскорбления и полного игнорирования наших интересов?
На акцию пришло, по разным оценкам, от 1000 до 2000 человек. Вряд ли достаточно, чтобы заставить власть отыграть назад и признать подписи действительными. К вечеру тех, кто еще остался у Мосизбиркома и отказывался расходиться, арестовала полиция. И в первую очередь самих кандидатов. Илья Яшин написал по этому поводу в Фейсбуке.
Жесткий разгон у избиркома, у Собянина сдали нервы. Я в автозаке, здесь человек 20. И в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. Вот интересно, неужели полицейским не противно защищать наглых воров от народа? Сами же все понимают. Хороший лозунг появился сегодня у избиркома «Не позорь свои погоны».
А Любовь Соболь опубликовала в Твиттере пост.
Задерживали очень жестко. Тащили по земле. У одного из задержанного в автозаке со мной, похоже, сотрясение и рассечение. Скорую вызвать отказываются.
Когда задержанных выводили из автозака, Соболь вырвалась и попыталась убежать, но полиция догнала и скрутила ее.
Выродок, пятерочки работают.
Эй, ты кто такой?
Что, ребят?
Комментаторы осмысляют произошедшее и будущее. Некоторые считают воскресные митинги и аресты еще одним шагом на пути к консолидации протестных голосов и отчуждения власти и народа. Валерий Соловей.
Вот сейчас в Москве формируется гражданская коалиция на наших глазах и с нашим участием, самоотверженными усилиями столичной мэрии.
Александр Шмелев.
Думаю, очень правильным было бы собрать и опубликовать всю доступную информацию о загадочных сотрудниках избиркомов и экспертах МВД, объявивших всех нас несуществующими, их ФИО, фотографии, места жительства и так далее. С удовольствием познакомился бы с этими людьми, посмотрел им в глаза, попытался бы убедительно объяснить, что я существую, да так, чтобы они это поняли и запомнили. Ну и кампания общественного бойкота для таких людей может оказаться довольно действенной, не говоря уже об уголовных делах, которые непременно надо будет завести на каждого из них после изгнания узурпаторов. Напомню, в Украине после фальсификации 2004 в тюрьму отправились несколько сотен рядовых сотрудников избиркомов. С тех пор выборы там больше не фальсифицируются, какими бы напряженными ни было на них противостояние.
Многие задаются вопросом, почему власть настолько принципиально не допускает никакой конкуренции, даже там, где это, казалось бы, ей ничем не грозит. Константин Калачев.
То, что несистемные оппозиционеры не будут допущены до выборов в Мосгордуму, было предсказуемо. Можно с пеной у рта твердить, что все по закону, что в подписях брак. Но проблема не в подписях, а в системе допуска к выборам. Завернуть, увы, можно кого угодно. Я далек от того, чтобы обвинять лично Собянина. Эшелонированная оборона от присутствия оппозиции на выборах придумана не им. Если ты в оппозиции, а тебя все же зарегистрировали, значит, скорее всего, никто не верит в возможность твоей победы. Возможности нового стремится к нулю. Власть настаивает на своей несменяемости. Другого и не ждали. Но гнуть линию, что оппозиция не должна и не может провести пару-тройку своих представителей в мало что решающие органы, это совсем перебор. Это бы упорство, да на что-то хорошее.
Алексей Шабуров.
За несколько дней увидел уж слишком много постов в духе. Ну, неужели власть не понимает, насколько позорно выглядят ее попытки не допустить независимых кандидатов? Разве они не понимают, что своими действиями еще сильнее злят людей? И так далее. Люди, которые такие вопросы задают, как мне кажется, не вполне понимают, как работает власть. Власти нужен результат, ей нужен юридический факт, полностью подконтрольная Мосгордума. Какими методами методами это будет сделано, не так важно. Методы диктуются обстоятельствами. Если обстоятельства вынуждают устроить позорный цирк, ну окей, устраиваем позорный цирк. Через месяц после выборов про этот позор все забудут, а Мосгордума еще 5 лет будет тихо штамповать все, что потребуется. Из той же логики исходят и в Петербурге, и много где еще. Это не значит, что эта логика правильная или что она не даст сбой, но она вот такая.
После протеста глава Мосизбиркома Валентин Горбунов сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что готов провести встречу с независимыми кандидатами и обсудить забракованные подписи.
Я еще вчера в присутствии всей прессы заявил, пожалуйста, приходит в понедельник, я их приму. Не надо провоцировать-то. Вот одно и то же вы говорите. Кто им отказывается от встречи-то?
Алексей Навальный в этой связи считает, что некоторых результатов акция все же достигла.
Вот только так и работает в России. Вчера кандидаты митинговали и не испугались разгона. Сегодня уже с ними готовы встречаться и говорить. Если выйдет еще больше народа, то и зарегистрируют. Все зависит только от нас. Власть ужасно боится людей на улицах, значит, надо выходить.
Илья Яшин, которого уже выпустили из-под стражи, призвал своих сторонников снова поддержать его на улице.
«Мы сегодня сделаем все, чтобы закон и здравый смысл победили, а я стал вашим представителем на выборах в Мосгордуму. Но очень нужно, чтобы и вы, друзья, продолжали действовать. Вчера был важный день. Вы показали Собянину и Единой России, что не готовы мириться с наглым воровством выборов. Надо продолжать».
Но в успех все-таки поверить трудно. Дмитрий Врубель.
Алексей Навальный пишет: «Надо просто верить в свои силы и помнить, что нас миллионы, а у них только пара десятков тысяч полицейских. А я вот пока что вижу, что это их многие миллионы, а нас и тысячи не наберется».
Алексей Нарышкин.
«Невозможно уже читать ваши посты про пройденные точки невозврата и тектонические сдвиги в обществе. Будьте реалистами, друзья-оппозиционеры. Вы накануне каждых выборов решаете, с какой стороны садиться с шулером за карточный стол. Подскажу вам, ни с какой. Выборы Москвы закончились, не начавшись. Хватит сучить ножками и искать приключения на свою и чужую задницу».
Александр Морозов.
«Некоторые пишут, а надо вместо участия в выборах требовать изменения избирательного права, отмены адских норм, которые наводили путинцы за 10 лет. Но надо быть реалистом. Избирательное право – это не такая же часть политической повестки для широких слоев, как пенсии или мусор. Сейчас не займешь всю Якиманку, как в 2012 году массовым шествием за отмену каких-то там норм при сборе подписей, а уж тем более по требованиям прекратить сбор подписей по одной базе данных, а проверку по другой. Поэтому я так смотрю. Участие в выборах Гудкова, Яшина, Галямина и так далее – это важно только потому, что если бы они отказались от участия, то их собственное положение было бы очень уязвимым. Как только ты перестанешь крутить педали, власть сразу набегает на ослабевшего и жрет его по липовому уголовному делу. Иначе говоря, участие их спасительно – это главное. Хотя политического смысла не имеет, и другого сценария нет».
Осталось положиться разве что на шамана Александра Габышева из Якутска, который идет через всю Россию пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля злого духа Путина. Максим Горюнов.
«В революцию в России я не верю, а вот в якутских шаманов верю. Шаманы наведут порядок».
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.